Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Признаки достойного преодоления испытаний.
Я надеюсь, вы уже открыли первую главу первого послания Петра. Вы ведь следите вот в процессе изучения и знаете, где мы находимся. И сегодня мы будем рассматривать шестой стих. Мы продолжаем следить за тем, как Петр укрепляет страдающих и гонимых христиан. Вы знаете, что церковь испытывала определенные трудности, произошел пожар в 64 году в Риме, и вину за этот пожар возложили на церковь. И теперь христиане, которые жили на территории современной Турции, они испытывали определенные трудности, притеснения, гонения. Они жили, знаете, все время в таком напряжении, что кто-то сейчас напишет на них донос, их арестуют, к ним будут плохо относиться и, может быть, даже казнят. Знаете, их положение было, может быть, в чем-то даже более трудным, чем положение христиан в Риме. Хотя в Риме гонения были более жестокие, более суровые, но они, знаете, отличались в том смысле, что гонения вот в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, вот эти гонения, они вроде бы были и мягче, но христиане жили все время в напряжении. То есть там не было таких вот жестоких гонений, но христиане жили в напряжении, ожидая, что в любой момент какой-то сосед, сотрудник по работе или просто знакомый напишет на них какой-то донос, и по этому доносу их арестуют, лишат имущества, лишат всех прав в обществе. В таком напряжении, в таком дискомфорте жила церковь. И Петр утешает свою церковь. Петр утешает церковь Христову. Ну, это не его была церковь, он не был ее основателем, но он любил ее, он переживал о ней, он был пастырем, который заботился о церкви. И Петр пишет утешение. И в первых стихах первой главы он говорит, вы знаете, вот здесь первый стих, часть Б, вторая часть, он говорит, вы рассеянные, вы пришельцы, он говорит, вы знаете, вы здесь временные граждане, вы здесь иммигранты, вы здесь иностранцы, вам нужно здесь отбыть свой срок в этом мире греха и тогда домой. Это утешает, потому что если смотреть на эту жизнь, как на нас единственную настоящую жизнь, как на последнюю точку своего существования, то вы знаете, тогда такие гонения мне не нужны. Я не собираюсь здесь быть притесняемым, гонимым. Я не собираюсь ничем жертву ради Христа. Зачем терять материальные ценности? Зачем терпеть поношения людей, врагов? Зачем? Если это все, что у меня есть. Я отказываюсь от такой жизни, я не хочу быть христианином. Но если у меня есть будущая жизнь, если у меня есть надежда, если у меня есть любовь ко Христу, это все меняет. Тогда я готов терпеть здесь временные неудобства для того, чтобы навечно соединиться с моим дорогим Господом и быть с Ним в небесах. И Петр утешает и говорит, вы здесь пришельцы. И во втором стихе он говорит, мир отвергает вас, мир ненавидит вас, вы ничтожество в глазах мира, но в глазах Бога вы великая драгоценность. Бог Отец избрал вас, Дух Святой осветил вас, а Бог Сын окропил вас своей кровью в символическом смысле, вы спасены. И далее в 4 и 5 стихе Петр продолжает утешение и говорит, вы обладатели небесного наследства, вы не только здесь чужие, но вы свои Богу, и вы наследники наследства, которое Бог приготовил для святых. И Бог хранит это наследство в самом безопасном месте, в небесах. И Бог хранит вас, вы силою Божию, соблюдаемы ко спасению, готовому открыться в последнее время. Бог хранит вас в своей руке. Петр утешает, успокаивает, ободряет. И в 6 стихе он говорит, продолжая утешение, давайте прочитаем. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Петр желает, чтобы верующие переносили испытания достойно. Ни одному христианину, никому из вас, друзья, не удастся прожить эту жизнь без испытаний. Если вы настоящий верующий, вам не удастся избежать гонений за Христа. Но это могут быть гонения более жестокие или менее, это могут быть угрозы, а может быть и оскорбления, просто клевета, злые слухи, сплетни, которые люди распускают против вас. Это могут быть самые разные нападки, это может быть отказ принять вас на работу или увольнение с работы из-за того, что вы любите Господа. Гонений не избежать никому, испытаний не избежать никому. Также другого рода испытания приходят в нашу жизнь. Это болезни, страдания, материальные трудности. Одним словом, испытывает ли христианин гонения, это не вопрос. Вопрос в том, как их преодолевать. То есть, если бы я сейчас вам сказал проповедь о том, как избежать страдания, то я бы вас обманул. Такой проповеди не существует. Такого учения в Библии нет. Как христианину избежать страданий на земле и жить идеально? Такого учения нет. Библия говорит, вам их не избежать. Я могу сказать проповедь о том, что их не избежать. Поэтому я хочу говорить сегодня о том, как их преодолевать. Если они неизбежны, нам нужно учиться их правильно преодолевать. Нам нужно учиться их преодолевать, прославляя Бога. И вот сам Петр, автор этого послания, он, вы знаете, но минимум два раза, он не сдал экзамен на испытание. Он минимум два раза провалил экзамен испытаний. Петр, апостол, автор этой книги Нового Завета, которую мы сейчас изучаем, он, столкнувшись в своей жизни с испытаниями, не сдал экзамен. Петр знал, что испытания можно переносить недостойно. Помните, он отрекся трижды от Христа, да, во дворе первосвященника? Это было испытание. Это было серьезное испытание. Его обвинили в том, что он соучастник, что он близкий к этому избиваемому, судимому человеку, а значит, его могут судить как соучастника и преступника. И Петр испугался и не проявил верности Господу, и пошел на компромисс. И смолодушничал, и сказал, я его не знаю вообще, никакого понятия о нем не имею. Кто это? Что? Как вы можете подумать? И он еще два раза это повторил. Он один раз повторил, и еще два раза это повторил. Он не сдал экзамен на испытание. Но даже когда на него сошел Святой Дух, когда он уже был апостолом, он еще раз провалил серьезный экзамен. Он... Галатам 2 глава, стих 11-13. Он сначала в одном месте ел с обращенными из язычников. Просто ел с ними еду всякую, которая была. Но когда пришли законники, там сказано от Иакова, но, скорее всего, они не были ближайшими сотрудниками Иакова, потому что Иаков не был законником, он был хорошим пастырем. Пришли законники, которые, перед которыми он хотел выглядеть таким, знаете, правильным, святым. И там глагол такой, там слово такое, что он не то, что он отказался так вот резко, все, я с язычниками не ем. Он так медленно стал исчезать. То есть он, видимо, на ужин не пришел, раз, два. Так вот плавно стал он отстраняться. Типа, я никогда с язычниками не ем, я с язычниками не ем, вы что? И когда Павел это увидел, то Павел обличил Петра и сказал, ну как ты можешь, это грех. Ты лицемеришь, ты пытаешься завоевать уважение этих законников и лицемеришь. В общем, Петр знал на личном опыте, как можно провалить испытание, как можно не сдать экзамен. Петр знал, как можно переносить испытания недостойно. Друзья, я еще одну мысль подчеркну, прежде чем мы начнем рассматривать текст. Знаете еще что? Когда вы сталкиваетесь с испытаниями, вот жили вы, все так было спокойно, ничего, и раз удар приходит в вашу жизнь, и вам так тяжело, и вам так больно, и вам так трудно, и вы держитесь из последних сил. Вот в этот момент сатана, он ожидает вашего падения. Сатана, он приходит, когда приходят испытания. Об этом учит Писание. Петр здесь в 5 главе 8 стихом говорит, что сатана ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Сатана, он действительно рядом, он пишет это послание, он утешает здесь их в испытаниях, он говорит, но сатана, он как лев, он рядом с вами. Знаете, лев, он очень часто нападает на слабых животных, на маленьких животных, да, и вот эти христиане гонимые, они ослабленные христиане, они раненые. Если представить христиан, идущих строем, то гонимые христиане в испытаниях, это те, кто идет сзади, кто хромает, ковыляет, кому трудно, и им в первую очередь можно стать добычей врага душ человеческих. Он может привести их к греху, к падению. Сатана, вы помните, причинял страдания Иову, ожидая, что в этих испытаниях Иов будет вести себя недостойно и отречется от Бога. Такую же тактику сатана применял по отношению к Петру, когда Господь сказал, помните, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Сатана просил, чтобы испытание Петра было еще более суровым, чтобы он навсегда отрекся от Христа, и навсегда его вера погибла. Но Христос, как добрый пастырь, как тот, кто хранит в своих руке овец, он не позволил сделать испытание таким суровым. Он позволил сатане провести Петра через испытание, но поставил границы, границы, позволяющие Петру покаяться, восстановить свои отношения со Христом. Новый Завет говорит о том, что сатана активно действует, когда происходят гонения, Откровение 2.10. «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас». Сатана действует, когда верующие сталкиваются с испытаниями. Сатана желает... Он знает, что в этот момент вы ослаблены, ваш духовный иммунитет ослаблен, и поэтому вас склонить к греху будет легче и проще. Писание говорит, Ефесянам 4 глава, стих 26-28, говорит о том, что когда вы в испытании или с каким-то сталкиваетесь с событием, и вы гневаетесь, то вы должны успокоиться до захода солнца, иначе вы дадите место сатане. Когда вы в испытаниях, когда вы гневаетесь, дьявол рядом, потому что здесь вы ослаблены и способны сделать грех, и он ожидает, чтобы вы сделали грех. Сатана атакует верующих, когда у них возникают проблемы в исполнении супружеского долга в браке. 1 Коринфянам 7:3-5. Сатана атакует верующих, когда вы сталкиваетесь с испытанием кого-то простить. Вас кто-то оскорбил, вам так больно и тяжело, и это испытание, оно началось. И вам нужно его простить, и вам трудно его простить. И Павел говорит коринфянам, вы должны его простить, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Если вы сталкиваетесь с испытаниями, знаете, сатана ждет, вы ослаблены сейчас, и он ждет вашего падения. Я недавно сказал одному брату во Христе, переживающему очень большие трудности, ты должен бодрствовать, ты должен внимательно следить за собой, потому что дьявол, несомненно, желает твоего падения в этот тяжелый для тебя период времени. Он делает все, чтобы ты опустил руки, отчаялся, перестал искренне поклоняться Богу и сгоряча сделал ошибку, принял какое-то необдуманное решение, о котором ты будешь жалеть всю свою жизнь. Он желает, чтобы ты удалился от Христа, от общения со святыми, с церковью. Он ждет, чтобы ты пришел к духовному упадку и в этом состоянии совершил шаг, который бы оскорбил Бога, опозорил имя Божие. Итак, испытание пришло в вашу жизнь. Бог смотрит внимательно, и дьявол смотрит внимательно. Бог ожидает достойного перенесения испытания. Сатана ожидает падения, ожидает, что вы сделаете грех, ожидает, что вы упадете, потому что он знает, что вы сейчас ослаблены. Если мы должны переносить испытания достойно, если Бог ожидает достойного преодоления испытаний, то, естественно, возникает вопрос, каковы признаки достойного преодоления испытаний. И сегодня у нас есть возможность, Слово Божие дает нам замечательную возможность рассмотреть два признака достойного перенесения испытаний. Два признака достойного перенесения испытаний. Первый признак достойного перенесения испытаний – испытания не лишают христианской радости. Стих 6а. «Испытания не лишают христианской радости». Стих 6а. «Об этом радуйтесь», пишет Петр. «Об этом радуйтесь». Он заботится о том, чтобы испытания, с которыми столкнулись верующие, не лишили их радости об этом. О чем об этом? И Петр посылает нас вверх. Посмотрите на стих 4, 5. Вот об этом небесном наследстве, которое вам хранится на небесах. О том, что Бог вас хранит для получения этого наследства. Вот об этом радуйтесь. Радуйтесь тому, что вы наследники неба. Это призыв применять богословские знания на практике. Какие бы скорби ни приходили в вашу жизнь, радуйтесь, вы наследники неба. И если, друзья, мы теряем радость, или даже так можно сказать, если испытания уменьшают нашу радость о Боге, о спасении, то мы переносим эти испытания недостойно. Просто проверяйте, смотрите в свое сердце, смотрите в свою жизнь. Вот вы сталкиваетесь с испытаниями, и если эти испытания уменьшают вашу радость о Боге, о спасении, о небесах, о духовной жизни со Христом, то вы переносите испытания недостойно. Ваш духовный иммунитет падает, а значит и возможность упасть духовно, сделать грех, возрастает. Несколько иллюстраций я приведу людей, которые в испытаниях не лишались христианской радости. Ну, сразу вспоминаешь Павла, послание к филиппийцам. Он сидит в тюрьме. Сидеть в тюрьме за Христа – это очень трудно, очень неприятно. И радостно, и неприятно. Ну, в тюрьме плохо быть, правда? Я думаю, да. Я не был, не знаю. Но если ты сидишь в тюрьме и знаешь, что там есть церковь, которая любит тебя, которая радуется в Господе, которая поддерживает тебя, это легче, правда? Но если ты сидишь в тюрьме и знаешь, что есть церкви, которые тебя ненавидят, которые радуются тому, что ты в тюрьме, и которые думают, что это Божий замысел, чтобы ты там оказался, и тебя проучить немножко, то это совсем неприятно. И именно в такой ситуации был Павел. Он сидел в тюрьме, а некоторые члены римской церкви, они проповедовали из зависти, желая увеличить тяжесть его уз. Они проповедовали соревнуя с ним и пытались доказать, что они не худшие ораторы и не худшие спикеры, чем этот какой-то Павел. И они хотели сделать ему еще больней. И они делали ему больней. Ему было очень больно, очень больно. И вот, находясь в тюрьме, он говорит, даже несмотря на то, что они делают мне больно, и несмотря на то, что они разбивают мое сердце, но они все-таки же проповедуют. И я, он говорит, радуюсь. Ну, хоть так проповедуют. 1 глава, стих 18. Как бы ни проповедовали филиппийцам. 1 глава, стих 18. Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. 2 глава, филиппийцам 2:2. Он говорит, дополните мою радость. Я сижу здесь в тюрьме, под этим градом клеветы, я уже настолько рад, я имею полноту радости. Но вы просто, вам нужно только ее дополнить. Вам не нужно на смену моей депрессии принести радость. Вам нужно эту уже огромную радость только дополнить. И в 4 главе, 4 стихе он говорит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Павел достойно переносил испытания этого заключения. Он радовался. Испытания не уменьшали его радость о Господе. Это достойное перенесение испытаний. Пророк Аввакум, еще одна иллюстрация. Пророк Аввакум, он услышал от Бога страшное предупреждение о том, что его народ будет наказан за непослушание. Послушайте, пожалуйста, каким ударом это было для него. Аввакум 3:16. «Я услышал, и затрепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Аввакум узнал, что народ будет наказан. Это удар, это испытание, это боль, это страдание. Он узнал о том, что будут множество убитых, взятых в плен, будет грабеж. Его народ будет, богоизбранный народ. Но несмотря на это, Аввакум обещает, что сохранит свою радость о Боге и о спасении, независимо ни от каких обстоятельств, он пишет 3 глава, стих 17-18. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Нам немножко трудно это все понять. Ну что здесь такого? Там, если вишня не расцветет или яблоня не расцветет, ну для нас это мелочь, мы это спокойно купим на рынке или в супермаркете. Но тогда не было супермаркетов, и это была серьезная проблема. Если применить основную мысль, изложенную Аввакумом, к нашим дням, можно сказать: если я потеряю работу, если мой город будет разрушен и мой дом сожгут, если я потеряю все свое имущество, если у меня даже не будет денег, чтобы купить продукты, то и тогда я не потеряю радости о Господе, и тогда я буду радоваться о Боге спасения моего. Вот что говорит Аввакум. Джон Буньян, оказавшись в заключении в течение 12 лет, он был проповедником, и его посадили в тюрьму, и он 12 лет провел в тюрьме, и он 12 лет не мог проповедовать. Его уста сковали. Это очень тяжело, очень тяжело. Сегодня говорят нам о том, что в современных тюрьмах плохие условия заключения. Но тогда были очень плохие условия заключения. Гораздо хуже, чем сейчас. Питание сегодня, говорят, плохое в тюрьмах, в российских. Тогда было еще хуже. Он был в ужасных условиях. И там он написал книгу «Путешествие пилигрима», которая стала для многих христиан второй книгой после Библии. Она издавалась миллионными тиражами, миллионными. Это одна из самых популярных книг в истории человечества, если хотите так. И вот что он пишет об этой своей работе, которую он написал в тюрьме. «Я почувствовал себя дома в темнице. Я сел и начал писать. И написал, ибо радость побуждала меня писать». Он действительно был наполнен радостью. У него в тюрьме была такая большая радость о Боге, о спасении, что он не мог сидеть. Потом он взял и он быстро писал, я думаю. Где-то в каких-то моментах он эту радость хотел излить на бумаге. Вот он, пример достойного преодоления испытания. Человек находится в страданиях, и человек радуется в этих страданиях. Если испытания лишают вас, я еще раз повторюсь, христианской радости, если они уменьшают вашу христианскую радость, то вы недостойно их переносите, и вы упадете. Здесь есть цепочка определенная, смотрите. Неправильное преодоление испытаний уменьшает христианскую радость. Если христианская радость уменьшена или потеряна, то следующий шаг – падение и грех. Если вы живете нерадостно, не ликуете в Господе, вы христианин с ослабленным иммунитетом, и следующий шаг будет падение и грех. Вы спросите, почему? Я объясню это. Я хочу это, чтобы вы механизм понимали. Смотрите. Бог сотворил каждого из нас с горячим желанием быть счастливым. Бог вложил в нас стремление быть счастливым, радостным и удовлетворенным. Это желание в каждом человеке нет. Если бы его не было, то все бы уже покончили жизнь самоубийством. Тогда бы человечество не существовало. Потому что жить не так просто на земле. Так у каждого есть огромное стремление быть счастливым, радостным, довольным. Но Бог не только заложил в нас это желание, Бог и задумал средство, единственное средство для абсолютного утоления этого желания. И единственное средство, которое может в полноте утолить это желание, это общение с Богом, поклонение Богу, радость в жизни со Христом. Почему неверующие люди, они безумствуют, они из одной крайности в другую, они ищут счастье, ищут, ищут и не могут найти, потому что это желание может быть утолено только в Боге. Так вот, если вы встречаетесь с испытаниями и теряете радость о Боге, радость спасения теряете, то это значит, что вы на какое-то время разочаровываетесь в том, что Бог может сделать вас счастливым. Это значит, что на какой-то момент вы начинаете думать, что в Боге, в поклонении вам не утолить своей жажды быть счастливым. А если вы думаете, что в Боге ее не утолить, это не значит, что вы вообще не стремитесь быть радостным и счастливым. Вы стремитесь, только ищите теперь этого утоления в других источниках, а все другие источники – ложь. Значит, вы ищете в тленных земных вещах,
которые становятся идолами вашего сердца? Значит, вы ищете в грехе, который приносит временную радость?
Вот как вы приходите к падению. Приходит испытание, вы теряете радость о Боге, а стремление к радости остается, вы ищете утоление этого стремления в тленных вещах и в грехе, и вы падаете.
Поэтому внимательно следите за состоянием вашего сердца. Теряете христианскую радость, бейте в колокола. Это значит, что падение приближается. Потеряли надежду на то, что наивысшее счастье вы найдете только в поклонении, и думаете, что найдете в чем-то другом, бейте в колокола, падение приближается. Так что, преодолевая испытание, нужно внимательно следить за состоянием своего сердца. Не теряю ли я христианской радости? Не уменьшают ли они мою радость о Боге? Вот почему Петр пишет: об этом радуйтесь. Радуйтесь, радость не теряйте. Вот почему Павел пишет: я радуюсь, я сорадуюсь, дополните мою радость, радуйтесь Господом. Потому что святые апостолы знали, как только церковь, как только святые уменьшат свою радость, они откроют себя влиянию дьявола, греху и падению.
Как температура, повышение температуры тела говорит о заболевании физическом, так потеря христианской радости говорит о духовном заболевании.
Я не говорю о том, что мы должны смеяться на похоронах собственных детей. Не думайте, я ни о каких крайностях здесь не говорю. Я имею в виду, что радость в сердце, она все равно, даже в любой скорби, мы можем плакать, а в сердце не терять христианскую радость. И верить, что полного счастья можно достичь только в Боге и в поклонении Ему.
Это первый признак правильного преодоления испытаний. Испытания не лишают христианской радости. Второй признак правильного преодоления испытаний – испытания не воспринимаются как бесцельные.
Стих 6b, вторая часть 6 стиха.
Петр пишет: не только радуйтесь, но дальше он говорит: поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Я думаю, здесь надо немножечко уделить внимание значению слов. Слово, переведенное как «поскорбев», в греческом имеет следующее значение: причинять боль, печалить, огорчать.
Интересно, что данное слово обозначает не само страдание, а то влияние, которое страдание оказывает на разум человека.
Это, скорее всего, угнетающее влияние, да? Печалящее, разочаровывающее влияние. А слово, переведенное как различных искушений, в оригинале означает разнообразный, многоликий, многогранный, разноцветный. Петр говорит: испытания приходят в вашу жизнь в различных, разнообразных формах и оказывают угнетающее воздействие на ваш разум. Они огорчают вас и опечаливают вас. Петр признает те непростые отпечатки, которые испытания накладывают на разум, на сердце, на жизнь человека. Но тем не менее он подчеркивает, что эти испытания служат определенной цели. Он говорит, поскорбев теперь немножко. Он говорит, испытания временные, они приносят скорбь. Но если нужно, ключевое слово здесь нужно, вот это слово нужно, оно здесь имеет огромное значение, в нем есть динамика, оно указывает на то, что испытания имеют цель, имеют направление. Если нужно от различных искушений, испытания, друзья, не бесцельны. Удар за ударом приходит в вашу жизнь, и это не просто так. Смотрите, друзья, в каждом событии есть вторичные причины, внешние, поверхностные, давайте назовем их внешними, поверхностными, и есть глубокие причины. В том, что Иона оказался за бортом корабля. Поверхностные причины могут быть какие угодно, скажут, выкинули его там, да, пассажир не понравился. Но подлинная причина – Бог прогневался на него. Вот так и здесь, вы встречаетесь с испытаниями, удары приходят в вашу жизнь. Но это не просто потому, что вы какую-то гайку там не докрутили, она раскрутилась, что-то упало, вот, и теперь вы
значит, чего-то лишены. Это не просто потому, что вам кто-то не так сказал, не так ответил. То есть, если вы ищете причину ваших испытаний только во внешних поверхностных вещах, это очень глупо. Так делают язычники. Конечно, мы должны исследовать внешние поверхностные вещи, должны закручивать гайки, чтобы они не откручивались. Но мы понимаем, что за каждой этой поверхностной вещью стоит Бог, который работает с сердцем каждого из вас. Сердцем. У вас в сердце есть проблема, которую Бог желает изменить. И поэтому, чтобы указать вам на вашу проблему, так как вы непослушный ученик, Бог чаще всего посылает испытания. Бывают исключения, как в случае с Иовом. Да? У него не было проблемы. Это был диалог между Богом и сатаной. Но там все равно была цель. Все равно не было бесцельным испытанием. Там была цель, Бог хотел доказать сатане и доказал, что спасение потерять невозможно. Ну, так говорят просто. И доказал, невозможно. Вера крепка. Вера Божья крепка. И доказал. Поэтому, когда испытание приходит в вашу жизнь, если вы думаете, это бесцельно, в этом нет никакого умысла Божьего, нет никакого плана, нет никакого направления, это просто случайность, это просто неприятность. Если вы так думаете, о, вы неправильно переносите испытание, это ошибка. Правильно переносить испытание, это в конечном итоге понимать, каких целей преследует Бог, чтобы изменить ваше сердце. Проблема не в том, что у вас жилье маленькое. Проблема не в том, что какой-то начальник вас замучил на работе. Или какой-то работник у вас безответственный. Или ребенок у нас, ну такой. Это поверхностная проблема. Главная проблема – это наше сердце, которое желает изменить Бог через эти обстоятельства. А мы пытаемся измениться от внешних каких-то вещей. Мы просто думаем, что если мы уволим этого работника – хотя, может быть, кого-то и стоило действительно уволить. Или если этот начальник умрет, то нам будет хорошо. Нам будет хорошо тогда, когда наше сердце изменится. А если сердце не изменилось, то этот начальник уйдет. А если мы не умеем покоряться, придет другой начальник, и мы будем также враждовать и бунтовать против этого начальника. Если сердце не изменилось, не научилось подчиняться. Поэтому испытания, Петр говорит, вам нужны, они имеют цель. Бог работает с вашим сердцем. Но может быть кто-то из вас скажет, хорошо, я признаю, Бог работает с моим сердцем. Но честное слово, я вообще не могу понять, чего Он от меня хочет. Ну каких целей Он преследует в моей жизни? Ну я не вижу у себя таких уж прям проблем, чтобы так конкретно со мной работать. Ну подскажите хоть, намекните, какие цели Он может достигать в моей жизни? Если вы мыслите приблизительно так, то я хочу вам на основании Слова Божьего показать несколько целей, которые Бог достигает в сердцах людей через испытания. Вот для чего они нужны. Вот для чего нужно поскорбеть немного, если нужно, от различных испытаний. Вот для чего вам нужны испытания. Послушайте внимательно, может быть, вам откроется смысл каких-то ваших страданий. Пожалуйста, не думайте, что-то происходит случайно. Ничего не происходит случайно. Во каждом действии Бога, которое Он осуществляет в вашей жизни, есть глубокий смысл. Первая цель. Бог посылает испытания, чтобы научить нас любить Его и Его ценности более всего. Ну, это как бы банально, да? Бог посылает испытания, чтобы мы любили Его одного, только Его одного. Более всего на свете, более чем самых близких людей, друзей, жену, мужа, мать, отца, дочь, сына, более чем служителей церкви. Бог послал испытание, чтобы мы любили только Его одного, Ему радовались. Для этого Бог послал испытание Аврааму. Он сказал, представьте, человек всю жизнь ждал наследника. Это вообще смысл его жизни. Если не родится наследник, то он бы считал свою жизнь, его жизнь прожита напрасно. Так, да, он отец народу. Дождался этого наследника, единственного, получил. И Бог говорит, все, отдай его мне, принеси его в жертву. Как? Ты же самое дорогое, это же смысл моей жизни. Я же отец народов. Я должен стать отцом народов. Так вот, это возможность стать отцом народов, этот ребенок. И Бог говорит, хорошо, отдавай его мне, и все. И Авраам был готов отдать его, готов. И он отдал его, в конце концов. Но Бог просто мог забрать его. Да. Что Бог, он вообще, он может делать все, что хочешь, он царь. Это все его владение. Вы переставили мебель в своем доме, вы имеете право. Это же ваша мебель. Ну, детям может не понравиться, но вы можете им сказать, когда вырастете, тогда в своем доме будете ставить, как вам нравится. Но пока мой дом. Так и Бог, он все, что хочет, здесь делает. Он же царь. Он мог его забрать, но Бог помиловал, не забрал. Но Бог научил Авраама любить его. Только его одного больше всего. Второзаконие, 13 глава. Бог говорит там в первых стихах, что я допущу лжепророков, чтобы испытать, любишь ли ты меня от всего сердца и от всей души твоей. И дальше Бог говорит, если тебя будет жена соблазнять, сын, брат, друг, кто бы угодно, ты должен убить лжепророка. Зачем? Чтобы научить нас любить его одного больше всего на свете. Бог посылает испытания в вашу жизнь, чтобы вы любили его более всего на свете. Бог учит вас ценить истину выше всего, Слово Божие выше всего. Если вы переживаете испытания, задайтесь вопросом таким. Не помогает ли мне Бог отлепить свое сердце от чего-то земного, тленного и более-более прилепить его только к нему одному? Если помогает, Бог достигает этой цели в вашей жизни. Вторая цель. Бог посылает испытания, чтобы показать нам, кто мы есть на самом деле, приблизить нас к реальной самооценке. О царе Езекии сказано, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. 2 Паралипоменон 32:31. Несомненно, Бог и так знал, что у Езекии на сердце, правда? Но Бог позволил ему жить немножко больше, чтобы показать самому Езекии, кто он такой. Что он не такой праведный и благочестивый, как он утверждал. Что я жил правильно, у меня есть право жить много. Бог его оставил и показал, что ты не такой, ты не думаешь, что ты такой. Если, может быть, вы когда-то думали, что вы такой весь правильный, вы такой духовный, вы святой такой, бескомпромиссный, что вы как Петр, все отрекутся, но вы-то нет. Может быть, вы так думали когда-то? Бог послал испытание, и вы поняли, да и нет, я слабый. Да без Божьей благодати я способный на самую низкую подлость и самое низкое падение. Если это так, значит испытание достигло цели. Бог послал испытание, чтобы показать вам, вы прах и пепел, чтобы научить вас зависеть от благодати. Третья цель. Бог посылает испытание, чтобы смирить нас. Знаменитые слова Павла, 2 Коринфянам 12:7. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручат меня, чтоб я не превозносился». Испытания, скорби, страдания смиряют нас. Смиряют нас. Мы имеем неискупленную плоть, да? Это греховный принцип, который живет в нас. И мы бы хотели, ну, в принципе, вы бы хотели быть всегда здоровым, хорошо себя чувствовать, чтобы у вас всегда были деньги, чтобы у вас всегда было духовное развитие отличное, чтобы вы никогда не согрешали, чтобы у вас было здоровье ваших близких, ваша машина не ломалась, дом никогда не разрушался, чтобы все было отдельно. Хотели бы вы так? Но если бы вы оказались в такой ситуации, вы бы возгордились, вы бы стали отвратительным существом для Бога. Бог бы просто не мог на вас созерцать своим лицом. Поэтому из доброты к вам и ко мне Он посылает нам скорби, дабы мы в смирении ходили перед Ним и осознавали свою ничтожность пред Его светлым лицом и зависимость от Его благодати. Поэтому испытания смиряют нас, смиряют. Мы должны понять, мы по природе такие ужасные грешники, что если груз испытаний не будет давить на нашу шею, мы так высоко поднимем голову, что не будем замечать даже Бога. Поэтому испытания смиряют нас, смиряют. И даже Павел, ну кто из вас такой совершенный, как Павел? Не отвечайте. Он нуждался в том, чтобы Бог смирял его, да? Что же говорит за нас? Четвертая цель. Бог посылает испытания, чтобы научить нас надеяться только на Него. 2 Коринфянам 1, 8-9. Павел говорит, что я был в таком испытании. Бог такую проблему послал, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Знаете, вы едете на автомобиле, например. Вы немножко надеетесь, что вы неплохой водитель. Вы знаете, какой угол подобрать. Вот резина хорошая, тормоза хорошие. Вы управляете, вы думаете, что вы что-то можете. И вот представьте, этот автомобиль теряет управляемость и летит в пропасть. И здесь вы надеетесь только на кого? На тормоза, на себя, на кого? Только на Бога. Вот в такой ситуации оказался Павел. Он говорит, я пришел, имел к себе приговор к смерти, чтобы надеяться не на себя, только на Бога. Если вы летите в этой машине, то у вас уже есть себе приговор к смерти, то есть я уже труп. Но вообще-то Бог может меня спасти. И даже мертвый, если умру, может меня воскресить. Вот в такой ситуации оказался Павел. И зачем? Он объясняет, чтобы надеяться не на себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Бог приводит нас в точку, посылая испытания, когда нет надежды ни на кого. Все, это конец. Но на Него всегда есть надежда, потому что Он может нарушить все законы физики и другие законы, устроенные им, если Ему это нужно. А если не нужно, то значит не нужно. Вот так правит Бог миром. Пятая цель. Бог посылает испытания, чтобы научить нас состраданию, потому что мы нуждаемся в этом. Бог посылает испытания, чтобы научить нас состраданию. Пятая цель. А здесь же во 2 Коринфянам, в 1 главе, Павел говорит, стих 4-5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас, смотрите, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешил нас самих». Вот как Павел воспринимает свои страдания. И Павел говорит, меня постигла скорбь, огромная скорбь, и Бог утешил меня в этой скорби. И Он, знаете, меня зачем утешил? Чтобы я мог теперь утешать других страдающих. Вообще, по своей плоти мы черствые, мы грубые, мы несострадательные. Мы не можем брать боль других в свое сердце, не можем. Мы закрываем свое сердце, мы говорим, ну хорошо, мы сострадаем вам. Но боль, их чувства, мы не хотим ими проникнуться. Мы такие по природе. Но когда Бог разобьет наше сердце, когда Бог разобьет его, расплавит в огне испытаний и искушений, тогда мы понимаем ту боль, которую чувствует этот человек, потому что мы сами ее чувствовали недавно. И мы получили утешение, и теперь мы можем поделиться этим утешением с тем, кто сейчас испытывает страдания. Бог размягчает наши черствые сердца в горниле страданий и делает способными сострадать ближним. И последняя, шестая цель. Бог посылает испытания, чтобы сделать нас более эффективными в служении. Ну, вы знаете, вы, наверное, видели, может быть, по телевидению или где-то, или в газете читали, кастинг. Вот сидит какой-то человек на сцене, и возле него проходят певцы, давайте, например, скажем. И они исполняют какой-то куплет, то он говорит, так, ты не подходишь, ты подходишь, ты не подходишь, ты подходишь. Вот если такой кастинг представить в служении, заходят люди на служение, заходит молодой человек, он молодой, сильный, у него много денег, много свободного времени, он умный, он гениальный, он талантливый, он уверен, что он сможет перевернуть мир, и Бог говорит, ты не подходишь. И заходит другой с разбитым сердцем. Он осознает себя ничтожным, его здоровье надорвано и постоянно напоминает ему о том, что он здесь странник и пришелец. И Бог говорит, а ты подходишь, моя благодать через тебя может действовать. Бог сокрушает нас, чтобы могущественно работать через нас. Павел пишет 2 Коринфянам 12:10. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Ибо когда я немощен, когда я разбит, когда я ослаблен, когда я работаю из последних сил, вот тогда я силен. Бог так задумал. То, знаете, есть разные, может быть, проводники, электричество, воды, да? Так вот, самые лучшие, есть лучшие проводники, есть худшие. То же самое и мы, в каком-то смысле, проводники благодати. Но не в том смысле, как католики и православные понимают. Через меня не сходит благодать там какая-то. Вот. А в том смысле, что Бог своей благодатью служит через нас. Так вот, чем я более силен и самоуверен, тем я хуже пропускаю благодать, или почти ее не пропускаю. Поэтому я бесполезен в служении. Чем более я разбит и сокрушен, и смирен, тем больше Бог действует через него. Это Павел понял, поэтому он и благодарит Бога. И Павел говорит, я, в принципе, благодарю тебя, Господи, что ты послал лжеучителей в Коринфскую церковь, которые говорят, что я мошенник, маньяк и работающий из-за денег. Я тебя за них благодарю. Вот. И лжеучитель, конечно, лжепастырь, лжепророк, это все они говорили. Я тебя за них благодарю, потому что они меня до того разбили, что я буквально чуть не умер. Я даже не смог благовествовать в Троаде. Но в таком сокрушенном состоянии твоя благодать через меня действует.
Да так эффективно.
И когда я был более силен, она так эффективно через меня не действовала. Бог посылает испытания, чтобы сделать нас более эффективными в служении. Не воспринимайте испытания как бесцельные. Научитесь смотреть на них как на полезные, имеющие конкретные цели. Через испытания Бог работает с вашим сердцем, изменяет его как ему угодно.
Помните, недостойное перенесение испытаний не прославляет Бога, ведет к греху и падению.
Если вы будете переносить испытания достойно, то есть это значит, что ваша христианская радость не уменьшается, и понимание полезности испытаний не покидает ваше сознание,
вот тогда вы прославите Бога. И я хочу еще сказать, достойное перенесение испытаний приносит добрые плоды. Хотите знать, что это за плоды? Подробный ответ на этот вопрос вы получите в следующей проповеди, посвященной 7, 8 и 9 стиху. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!